Хари Кришна, здравствуйте, дорогие преданные, гости. Хотел сразу спросить, а есть кто-нибудь, кто первый раз пришел? Первый раз, да? Все в основном были, да, уже?
В Питере был.
В Питере были? Угу. Кишор Прабу сейчас начал рассказывать про Гурудева. Это сразу вызвало некие такие внутренние эмоции, очень позитивные, в том плане, что Гурудева нет с нами, но мне сразу как-то вспомнилось, что у нас сейчас приближается фестиваль вайшнавский, и приезжают ближайшие спутники нашего Шрилы Гурудева, которых он оставил после себя, приезжает, ну, все хорошо знают Шрилу Авадута Махараджа, которого Гурудев избрал ачарьей русской миссии, приезжает Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж, который еще Шрилой Бхактивиданты с вами Прабхупадой, Шрилой Сидхартхой Махараджем был уполномочен давать посвящение от лица нашей парампары. Шрила Говинда Махарадж благословил его как Шикшагуру всей миссии. Вот, также приезжает Шрила Мадхусудан Махарадж, это тоже ближайший спутник Шрилы Гурудева, который встретился еще со Шрилой Сидхартхой Махараджем в 82 году, и так с тех пор он жил в Индии до самого ухода нашего Гурудева Шрилы Говинды Махараджа. То есть он сначала служил Шрилой Сидхартхой Махараджа, после ухода Шрилы Сидхартхой Махараджа он находился там в Навадвипе и исполнял роль секретаря Шрилы Гурудева. Также приезжает Шримати Бхакти Лалита Деви, которая провела фактически, наверное, лет 20, тоже будучи секретарем Гурудева, непосредственно около него. То есть и у нас такая вот большая удача, что сейчас у нас фестиваль, и все эти личности приедут сюда, и мы будем иметь возможность получить их благое общение, получить их милость. Это на самом деле не такая частая удача, когда нас посещают столь возвышенные личности, причем сразу все одновременно. То есть, вообще сознанием Кришном это встретиться очень большая редкость. Вот, а встретиться с вайшнавами этой линии, в этом умонастроении, этой фактически, можно сказать, невозможно на самом деле. То есть это очень-очень большая редкость. Вот. Я, конечно, не такой хороший оратор, как эти вайшнавы все. Вот. Но Шрила Авадут Махарадж попросил меня ездить, проповедовать, ну, отвечать преданно на вопросы какие-то. И в силу, что понимаю, обычно, вернее, что могу рассказать, рассказываю, что могу ответить, отвечаю обычно. Поэтому, может быть, ну, у нас времени не так много. Вот. Может быть, у кого-то сразу какие-то вопросы есть, чтобы, ну, нам не затягивать. Можно ответить сразу, поднять какую-то тему.
Скажите, вот Шрила Прабхупада говорил о религиях, которые не ведут любви к Богу и не дают вырваться из колеса самсары, а как о лжерелигиях. И в связи с этим просто хочу спросить, а необходимо ли сейчас вот христианство, которое, как бы, оно ничего не дает людям?
Очень хороший вопрос. Я на самом деле даже вот когда перед тем, как пойти на лекцию, я вот думал, ну, какую тему затронуть. И в принципе вот один из вариантов тем был как раз вот затронуть тему такую, что такое религия, что такое духовность. Вот. По своей сути, просто живые существа, они находится в колесе самсары, вот, совершает этот процесс реинкарнации, и в каждой своей жизни, ну, кто-то раньше пришел в этот мир, кто-то позже, кто-то из тел животных перевоплотился, кто-то недавно стал человеком, да, вот, кто-то давно уже проходит это колесо самсары именно в теле человека, кто-то уже вступил на путь преданности и находится уже не в колесе самсары, а находится... И находится уже в колесе Кришны Самсары. Просто дело в том, что все живые существа, они находятся на разных уровнях развития, имея духовного. Вот, и вот этот запас сукрити, мы как раз тоже немного вчера затрагивали эту тему, он определяет, какое общение нам доступно. То есть, если запас сукрити не очень большой, ну, я образно говорю, то человек, он получает возможность общаться, ну, скажем, со святыми из христианской традиции. Мы сейчас не берем религиозный институт, мы берем чисто вот христианство как духовность, или там мусульманские какие-то традиции есть, ну, различные духовные традиции. И вот этот запас сукрити, он определяет, какой вид общения личность может воспринять. Это не в том, что ну, хорошо или плохо, потому что ну, люди, у которых ну, маленький запас сукрити, скажем, они придут в какую-то вайшнавскую миссию, они даже не поймут, о чем речь на самом деле. То есть для них это будет ну, какая-то абстракция. И больше того, они даже не смогут сюда прийти, ну, в силу того, что как бы, различные обстоятельства будут уводить их в сторону. И поэтому Господь он так устроил, что существует масса-масса духовных течений, которые могут вести людей с разным уровнем сознания. То есть весь духовный прогресс живых существ, он происходит очень параллельно. То есть все люди, они как бы находятся на своей стадии и получают то духовное общение, которое они могут воспринять на данную жизнь. Вот. Что касается религии, то религия... Оно действительно так и есть, что если религия не ведет к любви к Богу, это на самом деле некий такой демонизм. Потому что ну, большинство людей они, ну, пытаются фактически Господа эксплуатировать. То есть они думают, что поставить свечку и за это получить там все материальные блага, здоровье и все такое, это как бы ну, соотносится. Но это ну, лучше делать так на самом деле, чем вообще не ставить свечку. Поэтому на каком-то этапе это нормально, если совсем уже... Потому что, в принципе, Бхактивинода Такур, он говорит, что все, что связано в какой-то степени с поклонением божеству, даже будь это в такой примитивной форме, как религия, самая начальная, оно, в принципе, имеет место быть. Но если это не ведет в конечном итоге к развитию любви, то, конечно, это... Но, в принципе, все религии, они рано или поздно приводят к какому-то духовному моменту, потому что, как говорится, у Господа есть индивидуальный план спасения каждого живого существа, поэтому ну, просто все, для каждого живого существа свое время будет. Поэтому, если человек он, ну, не может воспринять какие-то возвышенные реалии, духовные, полного самопредания, полного... подчинение себя божественной реальности, он будет искать те или иные компромиссы в этом материальном мире. Ну, это естественный процесс на самом деле. Я не знаю, ответил так, понятно? Еще, может быть, какие-то?
Считаете, что вот вы счастливы, вы реализовываетесь или вы зарабатываете сукрити для следующего воплощения? Как вы вообще считаете? Ну, я извиняюсь, конечно.
Одно из оскорблений, задав провокационный вопрос, а
есть. Нет, это не провокационный, абсолютно.
Нет, хороший вопрос, на самом деле. Это потому что большинство людей, на самом деле, их интересует как раз момент счастья, потому что все живые существа, они хотят быть счастливыми. И это нормально, потому что живое существо, оно приходит в ту или иную материальную организацию, духовную организацию, да, оно все равно, что оно ищет? Оно ищет счастливых людей на самом деле. Но что такое счастье на самом деле? И так интересно получается, что и другая тема, которую я хотел поднять вопрос, как раз была тоже связана вот с этим вопросом теперь. То есть я хотел такую тему, ну, мы ездили по городам, и ну, было несколько новых городов, в которых мы ни разу не давали такие публичные общественные лекции, где собрались совершенно новые люди. И одна из тем для новых людей была такая, ну такая вот, она основывалась на вот этом моменте, как прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельные прожитые годы, да. То есть это на самом деле основополагающий момент, то, что все страдания и несчастья, они идут как раз вот от этого внутреннего ощущения нас как души, что мы бессмысленно прожигаем свои дни. То есть это вот вроде бы как бы все нормально, все есть, да, все наслаждаемся, там и деньги есть, там, и машины, и дачи, да, а вот все равно какое-то такое внутреннее неудовлетворение как бы возникает. И вот это неудовлетворение как раз и возникает из этого чувства, что жизнь проходит впустую. То есть она бессмысленна. И вот сегодня, когда мы уже пели киртан, особенно когда вот Кишор запел вот «Нитай Гуранга, Нитай Гуранга», да, у меня просто возникла такая ассоциация, вот, ну, в своей духовной практике у нас часто такие киртаны, особенно, ну, я думаю, скоро у нас и здесь будут такие очень долгие киртаны. Раньше мы, когда выезжали на Яху, мы помним, мы там ночи напролет пели, там куча людей собиралась, уходила. То есть это такой был вечный киртан там. И самое интересное, что я начал так просто, как бы мне такая пришла мысль, что вот во время этих киртанов, вот, они, в принципе, если общую массу времени, ну, просчитая, сколько они заняли, вот, ну, скажем, там, я с киртаном сталкиваюсь, скажем, с 90-х где-то там какого-то третьего года. Вот. И, в принципе, если сложить, то довольно-таки огромное время получится, что мы провели в киртанах. Вот. И смысл в том, что вот, находясь в киртане, я чувствую, что время не было потрачено зря. Хотя, в принципе, с внешней точки зрения, мы ничего особо полезного ни для кого не делали, правильно? То есть мы просто пели, то есть, фактически, что вы делаете? Да поем просто. Ну, могут люди сказать, да они бездельники просто, да? Вот. Но лучше построили, чем, я помню, по рынку мы шли там в Абхазии, и там, кришнаиты пришли, мы просто продукты покупаем. А чем занимаетесь? Говорю, чем проповедуем и поем. Он говорит, вот бездельники, лучше взяли, что-нибудь построили, как же. Вот, ну. Я тоже знаю, что люди, которые строят для себя дома, они все равно не удовлетворены. Они чувствуют, что теряют зря время. Если строится храм для воспевания святого имени Господа, тогда это хорошо. То есть тогда вот это ощущение, что время не зря тратится, оно явно проявлено. То есть что хотелось бы сказать, что счастье – это такой очень глубинный процесс, и он не выражается в том, что человек смеется или там плачет, там, или еще что-то, а вот именно вот это вот ощущение, что человек не зря живет эту жизнь, там, может быть, на внешнем уровне дать тяжело, там, физически как-то страдать, какие-то аскезы претерпевать, еще что-то, но внутри будет удовлетворение, вот это счастье. Знаете, то есть, и я вот могу как бы со смелостью такой сказать, что вот то время, когда я познакомился с сознанием Кришны, и то время, которое я использовал для духовной практики, оно реально не зря потрачено. Понимаете, в чем дело? Я как бы очень четко отдаю себе в этом отчет. И когда меня спрашивают, ну, испытываете ли вы счастье, я не скажу, что я всегда смеюсь и радуюсь, но я скажу, что вот это внутреннее ощущение, что все идет по воле Господа, все идет по плану Господа, что мы не зря живем, что это единственная достойная цель, ради чего вообще стоит жить на самом деле. Потому что, видите, путь божественной любви, что может быть выше этого в этом мире? Ну, кто-то может придумать что-то, я просто не знаю. Мне, вот я много людей спрашивал, часто, вот, особенно ну, в начале, я говорил, ну, было когда вот такой момент, когда очищение идет, хочется как-то понаслаждаться, да, но я знаю, что это вредно. Вот. И я людям задаю вопрос, вот если вы мне предложите какой-то вид наслаждения материально, чтобы я поменял вот Харе Кришна на ваш вид наслаждения, я откажусь от Харе Кришны, пойду за вами. Никто за все вот эти 20 лет не смог ничего предложить существенного. Все абсурдно на самом деле, все приводит к страданиям. Просто если мы отслеживаем цепочку причинно-следственной связи, мы видим, что все, что мы не делали в этом материальном мире, все, абсолютно все. И даже религия, на самом деле, оно ведет к страданиям.
То есть, можно я продолжу? Я тоже об этом задумываюсь. Наслаждаю ли я, можно, если так выразиться, божественное эго, да? Если все-таки это разделить. Я согласна с вами, меня тоже уже ничего не говорит, я согласна. Но я часто задумываюсь, вот я когда там участвую в киртане, да, с прингом. Вот я даже сегодня общалась с прингом. И постоянно Бхакти Лалита, вот все проповедники миссии Шри Чайтани Сарасвати говорят о сукрите, сукрите, сукрите. И я вот задумалась, скажем так, а если сейчас ты это делаешь для того, чтобы заработать сукрите на следующую жизнь? Не если это тоже вот своего рода, что ли, вот такое вот эго, или это просто правильный, скажем, путь, разумный путь?
Нет, сукрите... Пока мы не заняты активно в духовной жизни, то есть мы не погружены полностью в какое-то служение, скажем.
А вот можно вот конкретно, вот хорошо погружены в служение, что ты служишь для преданных, ты проповедуешь, ты участвуешь в киртане, ты читаешь джапу, ты памятуешь о Господе, то есть о гуру в своем сердце постоянно, посвящаешь все плоды. То есть вот это есть зарабатывать сукрити, действительно, такой вот искренний.
Я не знаю, я, честно говоря, вот не думал о том, что зарабатывать или не зарабатывать, но просто, может быть, это побочный эффект идет, скорее всего, причем, преданного служения. То есть оно, я не знаю, я просто об этом даже не думаю.
Но если мы постоянно говорим, что сейчас, скажем, даже вот понимание того, о чем пишет Шри Харан Махарадж, я думаю, это что, это сукрити такой спрошок?
Конечно.
То есть я должна его исчерпать, а как я его заработаю?
Оно не исчерпывается. То есть оно остается, в этой жизни оно может исчерпаться, если мы пришли, допустим, вот вчера мы как раз говорили, вы, допустим, пришли с этим, у вас есть возможность жить в храме с этим сукрити, то есть дается возможность общения. Но если мы пришли с этим запасом сукрити и ничего не продолжаем делать, не служим, ничего не делаем, там просто обустроились, здесь хорошо едим, хорошо спим, то есть сукрити исчерпывается на эту жизнь. В следующей жизни опять будет возможность. Но пополнять мы всегда имеем возможность его, именно в храме. Или совершая какое-то служение, скажем, в миру. То есть это храм я как бы образно.
А можно как-то почувствовать, когда ты получаешь после каких-то действий, там, все служение или помощи, скажем так?
Это скорее такое интуитивное ощущение. Я вот в связи с этим, всегда часто вспоминаю вот этот фильм такой вот. Старое поколение, наверное, помнит, Морозко такой был фильм там, где там вот этот, он в медведя превратился, и как бы он там пытался все добрые дела какие-то делать, как бы. Смотрели, да, наверное? Вот, и он пытался, как бы, у него там ничего не получалось. А потом, когда он искренне что-то взял, сделал, там, Аклюката Бабкина говорит, да, и, это как бы вот такое образное сравнение, как раз вот это искреннее движение такое, и оно избавило его от этого медвежьего тела. Примерно так вот. То есть, когда мы делаем искренне, не задумываясь, особо понимая, просто сначала мы совершаем агьята сукрити, то есть, когда мы идем по пути, какие-то неосознанные духовные действия. Потом мы сталкиваемся, что нужно делать осознанно, зарабатывать, что нам говорят, мантру будет читать, будете осознанно зарабатывать, там, вокруг храма обходить, будете на службу ходить, то есть, это примерно соотносится с регулированным преданным служением в Айпхи Бхакти, то есть когда человек, осознавая благо, которое он получает от духовной жизни, он сознательно это делает. Ему, может быть, не особо нравится все это делать, но он делает, и в конце концов он начинает проникаться всем этим, он пропитывается, особенно если у него есть благое общение. То есть если есть общение с вайшнавами, но общение с вайшнавами тоже оно просто так не приходит, то есть у нас должен быть какой-то запас.
А как понять, нравится делать,
и он
это делает,
опять же, тоже зависит от нашей, от Сукрити, от нашей благой удачи. То есть это такой вопрос, он всегда очень творческий на самом деле. Вот, ну, нужно все время научиться лавировать так вот, в потоке. То есть, ну, есть такой принцип, у нас один из главных принципов: принимать все благоприятно, отвергать все неблагоприятно. То есть, ну, научиться этому моменту. То есть, вот, все для духовной жизни мы принимаем, пытаемся принять сразу, невзирая на то, что бывает это связано с какими-то неудобствами, ну, телесными. Все, что неблагоприятно, даже если приятно для тела, мы пытаемся отвергать это все или терпеть до последнего, по крайней мере, пока возможно терпеть.
Такой вопрос, я как бы еще поглубже, ну, насчет сокрытия. Ну, насчет себя привезу, далеко ходить не буду. Вот, когда маленький был, там, 4-5 лет, да, там, у друга мама, там, что-нибудь там, ковер выбить, там, или мусор отнести. То есть я это помогаю ей, да, и интуитивно идет это, не то, что там она мне что-то даст, а просто мне потребность. То есть своей маме, да, я как бы неохотно, то есть особо интереса не было. А вот именно как чужому, да, то есть постороннему, чужому, то есть я делал. И после того, как я это что-нибудь сделал, помог, да, то есть я внутренне что-то такое ощущал. Но мне это пропало где-то, ну, 6-7 лет.
Ну,
зато можно сказать, что это было сукрити.
Ну, сукрити это все. Сукрити, этот термин связан непосредственно с служением вайшнавам или какой-то трансцендентной божественной реальности, которая обычно приходит через вайшнавам. Да. А обычным людям это скорее благочестивая карма, ну, которая тоже, в принципе, ну, добро. То есть это добро сделали, добром надо вернуться. Но если, допустим, случайно, неосознанно мы помогли кому-то вайшнаву, то тогда это сукрити будет.
Понял.
То есть это такой момент, связанный именно с трансцендентным миром должно быть. Поэтому, ну, с одной стороны, сукрити, если мы уже связаны с линией, оно как бы, ну, не то что просто, но зарабатывается. Вот. Но с другой стороны, не так просто. Нужно вайшнаву, для того, чтобы получить сукрити, нужно найти вайшнаву, еще чтобы кто-то сказал об этом, там, или там храм удастся хотя бы обойти. Вот. Ну, то есть такой момент. Вот. Но то, что есть опыт хотя бы того, что вот эта бескорыстная какая-то работа или служение вызывает радость в сердце, это уже хороший момент. То есть это, по крайней мере, человек, он понимает вот это свое глубинное состояние, что отдавать — это его естественное предназначение. Просто дальше, следующий шаг, идет понимание, в какую сторону отдавать. Потому что большинство людей, они, ну, как бы, когда у них нет связи с вайшнавской какой-то традицией или там с духовной традицией какой-то, они, ну, совершают какие-то, ну, занимаются просто благотворительностью, там, скажем, детям помогают, там, инвалидам, там, еще, ну, людям этого мира. Вот. И фактически они находятся в том же самом колесе самсары, просто, ну, с положительным, со знаком плюс.
Это очень интересно. Помню, тоже маму свою вспоминаю, говорит, все в дом тащат, а ты из дома.
Это очень замечательно, на самом деле, это о многом говорит. Но возможно, что вы не зря сюда попали. Потому что именно как бы этому мы как раз и учимся, чтобы отдавать бескорыстно.
Но я внутренне считал, что это правильно все равно.
Все, Сидара Махарадж всегда любил повторять: отдавать благороднее, чем брать.
Можно просто сукрити, слышал, что сукрити, ну, как бы, ну, нельзя, ну, если не заработали определенные сукрити, то потерять его невозможно, иначе бы мы никогда не пришли бы.
Оно с нами, да, всегда из жизни в жизнь, да, переходит.
Его невозможно потерять, его можно заморозить.
Ну, оно просто, ну, это как вот, допустим, ну, очень, очень примитивный пример, но можно какой-то себе понять. Вот есть такие игры компьютерные, когда доходишь до какого-то уровня, то есть игры, приходится с самого начала начинать, да, а есть игры, когда доходишь до какого-то уровня, ты можешь, иметь право начать вот с того момента, где-то закончить игру, ну, в следующий раз, когда ты, скажем, проиграл в игре, ты имеешь право начать вот с того уровня, где ты закончил. Ну, примерно вот так вот. Как бы, то есть Бхагавад-гите говорится, что Арджуна спрашивает этот ключевой вопрос, что делать йогу, который, ну, эту жизнь посвятил духовной практике, но так ничего не добился. То есть не мечтает ли он подобному разорванному облаку, не улетит ли он куда. И Кришна, он говорит, что тот, кто вступил на этот путь, уже никогда с него не сойдет. Он просто будет получать различные благоприятные рождения, либо там в богатой семье, либо в школе йогов каких-то там, родственники у него будут йоги. Ну, какую-то связь он будет в любом случае напоминание получать в этой жизни, в следующих жизнях. То есть он всегда какой-то момент идет, вот человек рождается, да. Я просто по себе всегда как бы ориентируюсь по ощущениям, допустим, я встретил Бхагавад-гиту, да, начал читать ее. У меня не было ощущения, там, что я там что-то новое узнаю. У меня было ощущение просто, что я просто вспоминаю все. Я встретился с Бхагавад-гитой, мне было сколько, года 23 где-то, 22. То есть я читаю и думаю, реально, вот это вот вещь на самом деле. Почему я думаю, раньше до этого не встречался с таким знанием? Мне было такое ощущение, что вот я что-то новенькое такое узнал, такое вот. И я думаю, большинство преданных, которые, ну, столкнулись с Бхагавад-гитой, это не то, что как бы они там. Может быть, первый опыт был такой, что нужно было проникнуть в нее, то есть, ну, он просто фразы, может быть, незнакомые слова были трудно усваиваемы для нашего разума. Но более глубоко читая, мы понимаем, что на самом деле все это в нас живет, оно есть. Просто говорит о том, что мы в прошлых жизнях уже практиковали до какой-то степени. Не знаю, до какого уровня мы там дошли в прошлой жизни, но уровень, на самом деле, прошлых жизней очень быстро достигается, то есть фактически там... Там, год, два, три, там, примерно такой транс чувствует, такое вдохновление, совершает служение, какое-то такая радость, как бы, там, ну, очень быстро уровни прошлой жизни человек достигает. Потом начинается работа, конечно. Вот, и потом, я просто часто, ну, даже вот так, не то что специально, а вот, как бы, получаются такие некие опыты в разных городах, то есть вот, собирается совершенно новая публика, да, вот совершенно новые люди приходят. И мы берем, как бы, вот сходу просто никого ничего не предупреждаем, говорим, у нас просто такая традиция, у нас принято для того, прежде чем начать наше мероприятие, мы прославляем наших гуру. И мы начинаем, поем пару баджанов, там, киртан. И вот люди, вот реально, вот такое ощущение, что вот они как будто хотят вспомнить, о чем речь вообще, но не могут вспомнить. Просто слова, вот эти как вот, ключевые вот эти санскритские термины какие-то, просто как будто в сознание людей проникает, они такое ощущение, что вот они уже пробуждаются, как будто их что-то стряхивают, но они не могут вспомнить. Потом начинаешь с ними беседовать и говоришь, ну вот понимаете, они, некоторые спрашивают, а почему вы на санскрите поете? Мы объясняем, ну санскрит — это изначальный язык, из которого все языки вышли. Да? И раньше и в России тоже на этом языке говорили, и вообще это язык полубогов, как бы они такие задумываются. Вот. И потом, как бы, когда, ну, если близко с людьми начинаем знакомиться, они говорят, в действительности, как будто вот, ну, что-то, вот, ихняя духовная сущность, она как раз, ну, у них просыпается такая некая духовная память, какая-то такая вот еле смутное восприятие, как это вот в книге в этой «Золотой вулкан божественной любви», там Шрила Сиддхарта Махарадж, она описывает разные уровни познания, там, начиная там с материального познания, неосознанного, вот такое вот неосознанное познание, вот как раз оно, когда мы слышим что-то такое, вот этот звук трансцендентный, мы понимаем, что что-то близкое, но не можем понять, что это такое. Я помню, когда встретился первый раз со словом Кришна, это за 5 лет, наверное, еще до Бхагавад-гиты, просто в газете была какая-то антисектантская статья, там, так, ну, там, на кришнаитов там наезжали, там, все там, вот, там, заманивают секты, там, отнимают квартиры, ну, что-то такое, какой-то бред такой, вот. Ну, мне статья-то, ладно, я просто вот само слово Кришна, думаю, Кришна такое прикольное слово, не могу понять, почему оно так нравится, вот. И потом на 5 лет я как бы забыл, ну, потому что, а потом вот Бхагавад-гита как раз встретилась. Может, еще вопросы какие-то?
Можете ли подробно рассказать о парамартном приятным, ароматным. Главное делать вот эти вещи. Ты раз уж нет вопросов.
Ну, у Господа имеется три основных аспекта. Это Бхагаван, Параматма и Брахмаджоти. Ну, Брахмаджоти – это его всеохватывающий аспект, который сравнивается с лучами исходящими. Персоналисты как раз они стремятся вот к этому, они думают, что это и есть сам Господь, то есть это безличное сияние. Вся энергия, которая исходит от него, это как раз Брахмаджоти. Параматма – это всепронизывающий аспект, который все пронизывает и находится в каждом сердце всех живых существ. Вот. И сам Бхагаван – это Господь как Личность, непосредственно которому поклоняются все вайшнавы. То есть это из которого исходит и Параматма, и Брахмаджоти. Но Параматма и Брахмаджоти, они в какой-то степени имеют временный аспект в плане бытия, а личностный аспект присутствует всегда.
А вот Атма Параматма?
Атма – это душа, то есть мы джива, это мы есть Атма. То есть Шри Сиддхартха Махарадж сравнивает как кончик лучика. То есть исходит из Господа бесчисленное количество лучей, и вот кончик лучика – это вот мы. И этот лучик, он, вот этот, атма, она, у нее сознание может быть направлено или в сторону божественного, либо в сторону материи. То есть материя – это внешняя энергия, которая порождается как раз вот этой вот энергией.
Где-то в нашем мире, пока мы не умрем, это, ну, если не брать там высшие, ну, святые, да, если брать среднестатистического жителя нашей планеты Земля, что есть пробуждение атома? Потому что во многих источниках написано, что это практически невозможно.
Ну, пробуждение начинается с такого первого момента, мы понимаем, что мы этим телом не являемся. То есть самое первое, то есть это понимание, это оно на самом деле для духовной практики ключевое, то есть понять, что мы не являемся этим телом. Я недавно столкнулся с одним йогом, вот такой очень интересный парень, такой молодой, он профессионально занимается йогой, обучает людей других, вот, он занимается там разными кундалини-йогой, еще какой-то йогой, вот, но у него, вот, в процессе разговора я понял, что у него сознание сконцентрировано, ну, такой вот общепринятой теории в здоровом теле здоровый дух. То есть он непосредственно думает, что духовность, она есть в том плане, что мы поддерживаем свое здоровое тело, и тем самым мы обретаем какую-то некую духовность. Вот. Но это такое очень серьезное заблуждение, оно как раз касается вот очень многих сейчас течений, там вот сыроеды, пранаеды, то есть это все вот, ну, как бы такие околодуховные течения, но они связаны непосредственно с телом, да, то есть с восприятием, что тело вот хорошо работает, оно, значит, это и есть духовная жизнь. Вот, но если мы изучим более глубоко эту тему, поймем, что мы как души к этому вообще не имеем никакого отношения. Это может помогать нам в духовной практике, но не является духовной практикой. Вот, потому что, ну, это очень хороший опыт. Вот в этом году мы получили совместно с нашими преданными, когда ездили в Индию в паломничество. Я до какой-то степени ощутил просто из-за усталости. Когда вот я устал, и у меня тело такое свинцовое было просто, я вот не мог не встать. Но душа, она вот радовалась постоянно. Тело, вот оно не могло ничего делать, просто вот оно было такое убитое. Вот. А душа, она вот, и реально такое ощущение, что я этим телом не являюсь. То есть, ну, такое оно очень естественное. То есть, она, душа свободна. То есть. А другой преданный с нами был, он, во-первых, что-то какую-то инфекцию подхватил, и потом его еще кто-то укусил там какое-то, что-то ядовитое. И вот он на неделю заболел, и он потом делился просто впечатлениями, говорит, я, говорит, реально ощутил себя 90-летним стариком, то есть, когда я не могу ни встать, ни
что. Что вы делали, чем занимались?
А?
Ну, что делали?
в Индии. Мы в Парикраме были, мы ходили по святым местам. То есть там в день просто где-то по 30, по 40 километров, ну, пешком, босиком, там, ну, жара, то есть такой, ну, интенсив такой очень, серьезно, там пели целый день, ну, такой вот. Он позитивная такая деятельность, но требующая таких очень серьезных физических нагрузок. Вот. Вот. И вот этот преданный, он потом уделился, говорит, я, говорит, так рад, говорит, что я пережил этот опыт, говорит, я реально почувствовал, что я не являюсь этим телом, что мое тело, оно как бы вот, оно полностью развалено, такое ощущение старости, а, говорит, я чувствую, что я этим телом не являюсь. И вот я часто вот просто преданно тоже вот рассказываю, у меня бабушка, она ушла недавно из этого мира, ей 96 лет было, она в Москве здесь жила. Вот, и я к ней часто ездил в гости, вот, и, ну, общались так с ней, ну, так обычно, как внук с бабушкой. И вот она буквально там за год, наверное, до смерти, мы как-то с ней общались, она уже такая, ну, вся такая стала скрюченная, старая, такая, ну, уже все. Вот как-то мы с ней сидим так просто, кушаем, и она такая смотрит на меня, смотрит, он говорит, ты знаешь, говорит, внучок, а душа-то, говорит, она вечно молодая. То есть она вот реально сидит передо мной старый человек, и она реально осознает, то есть она к Харе Кришне вообще никакого отношения не имела. То есть она как бы, ну, всегда воспринимала меня так, говорит, я, говорит, не понимаю, о чем ты говоришь, у меня вот есть, говорит, иконка, там, у нее в углу какая лампадка, какая-то там, говорит, она там молилась, там, ну, не строго там какая-то жизнь такая расписанная была, там она там полчаса, час утром молитву всем святым читала, там, какие-то свечки за упокой, за здравие ставила. Вот, ну вот она вот реально, вот она, так вот она мне как бы поделилась мне своим откровением собственным, говорит, вот ты знаешь, говорит, внучок, а душа-то она вечно молодая. Это очень ценные, на самом деле, такие восприятия. Как раз вот с этого момента и начинается, ну, понимание, что мы этим телом не являемся, что тело – это просто биоробот, который функционирует какое-то время потом. И пробуждение души как раз начинается до какой-то степени с этого момента, но истинное пробуждение начинается, когда мы понимаем, что мы должны перестать быть потребителями, а должны стать отдающими, но отдающими в сторону божественного плана, в сторону трансцендентного плана. И это возникает исключительно после встречи с какими-то подлинными вайшнавами, которые нам просто показывают, потому что без вайшнава мы не можем понять, ну, что такое божественный план. То есть Кришна, он говорит, тот, кто считает меня моим преданным, на самом деле я не верю ему, что он мой преданный, но тот, кто предался моему преданному, тогда до какой-то степени, как это Авадут Махарадж говорит, я буду рассматривать его как кандидатуру на подлинную преданность. И вот с этого момента как раз начинается, ну, пробуждение души, что душа, она встречается с вайшнавами, и вайшнав ее вводит в некую такую реальность именно духовную. Он дает ей вот это соприкосновение, может, это, ну, образно говоря, как вот шторки раздвигают и сразу закрыли, и все как бы. На этом может в этой жизни закончиться. Шторки раздвинулись, нам показали чуть-чуть, вот, и все. Будет еще, не будет, это неизвестно. Вот это называется как раз пробуждение, то есть душа начинает пробуждаться, она понимает, что ёлы-палы, так все это, я здесь живу в иллюзии, я здесь, чем я здесь занимаюсь, хожу туда-сюда, эксплуатирую этот мир, там, непонятные дела какие-то творю. И такое приходит реальное понимание, такое вот осознанное всего бессмысленности происходящего, ну, в этом мире. Я помню, первый раз я ощутил, когда я столкнулся с преданными там вот на метро Сухаревская, на проспекте Мира, там вот был первый храм кришнаитский. Помню, они меня угостили просадом, и я потом выхожу в метро, и я, в общем, заблуждаюсь в метро. То есть я не знаю, куда идти, такое ощущение, что они меня чем-то накурили, короче, таким сильным. Я смотрю, такой поток людей туда бежит, я понимаю, что это просто бессмысленная какая-то такая возня у людей. И как бы, ну, такой очень интересный был опыт, конечно.
Харе Кришна.
Ну что, ну все, это все ты хочешь узнать?
Простите, а вот уместно говорить «моя душа» или все-таки «я душа»?
Очень правильная поправка. Как раз мы и есть, да, мы и есть души, да, то есть не моя душа, а мы сами являемся этой душой, то есть и эта душа, она растворит тела. То есть там, ну, целый процесс объясняется, как душа, она все покрывается аханкарой, из аханкары вырастает чувство, ум, разум, вот эти чувства создают материальные элементы, там, ну, эфир, огонь, вода, земля, то есть все налепляется, налепляется, и потом бац, тело.
А если говорить о пространстве чистого разума?
Что?
Ну, чистого сознания, простите. Ну вот мы говорим о пространстве чистого сознания. Это что вообще, как вы это можете объяснить? Потому что, скажем так, вот Адхут Махарадж, я слушала, создала эти трансляции, и мне вот так запало, действительно, я тоже уже давно думала, что ничего нового придумать нельзя, действительно. Ну, как Грегор, да, ученый там называл, ну, такой информационный, интеллектуальный, ну, не совсем правильно сказать интеллект, потому что, к сожалению, ну, не важно. В общем, пространство чистого разума, это как можно свидетельствовать?
А в каком контексте? В каком контексте? Просто немножко.
Ну, скажем так, это некое энергетическое пространство, объединяющее наше сознание вообще. Скажем так, человек, когда он, вот даже тот же Никола Тесла, да, если брать, вот люди, которые опережали свое время, вот им приходили мысли, там, либо из будущего, либо которые до сих пор не реализованы. То есть, да, либо вот, допустим, ты иногда попадаешь в такие ситуации, вот стоит тебе только подумать, ты даже сам не понимаешь, как ты этого боишься. Раз и желание реализовано, раз и прям как вот, знаете, как фантастика.
Ну,
что тут, есть вот этот контакт, да?
Тут может момент быть просто, это по карме приходит. Ну, просто многие люди там вот, ну, занимаются, скажем так, так называемой магией, да. Вот, но они говорят, что если там медитирует на какой-то определенный предмет, да, то он рано или поздно воплотится, да. Но вопрос, действительно это так? Или ему положено по карме, что этот предмет придет, а он просто вспомнил и таким способом его обрел.
Ну, это, извините, слишком
примитивно. Ну, так оно так и есть, потому что, ну...
Да что из кармы? Вот что вы имеете в виду? По карме ему пришло, он медитировал, ему пришло.
Нет, ну, не в том смысле. Люди думают, что они обладают мистическими способностями. Они думают, что, ну, например, есть такой пример, что если я буду думать на определенный дом, рано или поздно этот дом мне придет, да? Ну, есть такие практики.
Очень визуализация.
Да, визуализация, то есть...
Ну, да, да.
То есть,
да,
типа... Люди называют это магией, как бы, некой, да, что человек, если он на какие-то материальные предметы медитирует, они приходят к нему. Но так ли это работает на самом деле? Или дом ему уже был положен прийти, а ему таким способом показали, что как будто бы он пришел вот так вот через эту медитацию? Это материальные вещи на самом деле. Вопрос всегда стоит в одном.
Трансцендентные вещи. Вот был вот этот опыт Козырева, когда люди, извините, на Северном полюсе и в Москве, вот эта установка, эта зеркальная, да, им приходили символы, которые они записывали, древние, которые практически мертвый язык, но санскрит не мертвый язык, да, это язык духовный вообще. Это были символы совершенно из мертвых языков, непонятных, и людям на огромных, там, на разных полюсах Земли приходили одни. Откуда это приходит? Можно сказать, да, это пространство Господа. Что это за пространство? Что это за такое пространство чистого сознания? Об этом часто пишется, говорится. И
я
мы
просто...
не можем это игнорировать. Как это объяснить с физической точки зрения?
Я просто не знаю. Я просто знаю одно, что духовная, трансцендентная жизнь связана с тем, что нужно просто предаться. Вот предаться и заняться преданным, безусловным служением Господу.
Предаться, обрезав силы.
Вот как наш Гурудев говорил, шутха бхакти, чистая бхакти. Чем вы занимаетесь, да? Вот сегодня просто Аванут Махарадж напомнил. Гурудев всегда говорил, мы занимаемся чистым бхакти, служением Господу без всяких условий. Просто потому, что он есть. Мы служим Господу через вайшнавов, потому что Господу напрямую невозможно служить, потому что нам
это
даст. То есть мы находим вайшнавов, там, даже не вайшнавов, а слух этих вайшнавов, и начинаем просто потихоньку служить. И через служение мы все понимаем. В какой-то момент времени мы понимаем, что символы, ниволы, эти открытия, Тесла, Козырева, они все не имеют вообще значения никакого. Это просто связано с этим миром материи, все эти вещи. Они просто отнимают массу драгоценного времени и энергии. Понимаете, что делать? Ну, это очень много занимает времени на обдумывание разных вещей. Мы, на самом деле, не то, что в этой жизни час-два об этом подумали. Мы уже миллионы жизней об этом, обо всем думали. Вот в чем проблема. И в какой-то момент времени, ну, это нормально, то, что мы думаем, просто нам, ну, мы отказались от грубых каких-то наслаждений, да, к примеру, там, основные четыре регулирующих принципа мы соблюдаем. Но вот эти тонкие наслаждения ума, как бы, вот эти, как бы, вещи, это же тоже наслаждение. То есть...
Нет, это поиск. Это вечный поиск.
Это поиск, да, но это все равно приносит некие интеллектуальные наслаждения. Они нормально на определенном этапе, но все равно это должно привести к шутха-бхакти, к чистому преданию. Потому что в чистом предании, вот в этом чистом, ну, в чистом служении, все происходит совершенно по другим законам. Понимаете, там то, что мы пытаемся понять годами, там, ну, понимаете, мы думаем, размышляем, просто приходит само собой, как ответы. То есть Шрила Шридхара Махарадж говорил, постигни главное, и все остальное, ну, автоматически будет постигнуто, познавать уже ничего не будет. Все вопросы, которые нам, ну, ответы на вопросы все, которые нужны, они придут сами собой, как побочный эффект, как именно преданного служения. То есть мы, ну, можем долго заходить там сбоку, там, о духовной практике говорить о том, но в любом случае мы должны акцентировать на то, что мы должны прийти в любом случае, в конечном итоге, чистому, безупречному служению, трансцендентному Господу через вайшнавов.
Ну, через предание. Предание – это не настолько
простое
понятие, одно плоскостное. Это совершенно…
Конечно, это не простое понятие. Для того, чтобы предаться, нужно поверить сначала. А вера – это очень дорогая штука. Вера как раз она жизни. Мы веру обретаем, нарабатываем, раз сукрити мы нарабатываем через служение, через общение. Конечно, это поэтому у нас здесь не миллион человек сидит. Миллион человек там могут на рок-концентре собраться, правильно, там попрыгать, попеть, а есть и 100 человек достаточно. Камерная музыка, все пытаются. На самом деле этого очень много, ну, процентом отношений в городе. Очень много людей, которые в наших странах занимаются этим, это, я бы сказал, нонсенс даже. Ну, в принципе, это предсказано, что будет такой лавинообразный процесс, когда люди будут поголовно принимать сознание Кришны как единственный смысл бытия. Потом, когда уйдут, вот эта лавина уйдет, в трансцендентный мир, тогда останутся новые живые существа, которые займутся как раз тем, что будут заканчивать Кали-югу, когда будут детей своих есть там, все такое.
А как уйдут?
Ну, говорится вот, ну, вопрос такой, давай, вот, когда, говорится, когда приходит аватар какой-то, святой приходит, да, то Это аватар, она забирает все живые существа, ну, все живые существа во время ее прихода, они достигают освобождения. И спрашивается, вот, когда был Господь Чайтанья, все ли живые существа достигли освобождения? Говорится, да. А откуда же взялись столько много грешников опять? А Бармаджоти, оно безгранично. Сразу же заселилось новыми живыми существами, поэтому...
Так,
Так они ушли в трансцендентный мир, скажем.
Да, и больше из того мира никто не возвращается. Те, кто попал в трансцендентный мир, в этот мир.
Получается, как?
Ну, для нас он невидимый. Для нас он невидимый. То есть понимаете, о чем речь? То есть трансцендентный
мир не должно быть, просто переходный.
А для всех по-разному будет. Для кого-то нужно будет оставить, кто-то в этом теле останется, кто-то все в каком-то. Это процесс очень трансцендентный.
Хорошо. А в это время сейчас спутники Махапрабху приходят сюда, сейчас нет уже?
Что?
Спутники Махапрабху в это время сейчас к нам приходят.
Ну, теоретически все имеет место быть. Кто знает, мы же не обладаем видением. Просто мы говорим то, что как бы, ну, что нам всегда говорят. То, что мы до какой-то степени можем соотнести с их наставлениями, со словами и собственными реализациями.
Вот. Я почему сказал, потому что я в свое время в склонке говорили, что какой-то там эзотерик определил для одного из там, участников. Датчики на склон, он говорит, это был спутник Махапрабху, но он как бы там какие-то косяки, и вот сейчас он как-то явился здесь, вот как-то тут отстрадать должен, да, от чего. Вот такая была такая байка. Ну, и все смотрели на нее как на больше спутников Махапрабху.
Ну, с точки зрения трансцендентной реальности вообще все, что угодно может быть.
Потому что я совсем недавно, уже 500 лет назад, он был чего-то.
Ну что, у нас, наверное, время уже, да?
Да.
Заканчивается?
Что-то мужчина, да, в какой-то крен трансцендентный зашли.
А? Что?
В какой-то крен трансцендентный зашли.
Нормально.
Просад поможет.
Я уже после просада не поверите. Но у меня еще место есть.
Я вам покажу поможет.
Вещи сны говорят о том, что жизнь преднаписана, или человек делает свой выбор.
Ну,
то есть, есть ли у человека вообще выбор, или вот он должен был так идти в храм или что-то еще? Если он видит заранее, то значит это решено.
Вот этот вопрос меня всегда всю жизнь мучил на самом деле. Есть ли свобода выбора или нет? Да. Но я отказался от этого вопроса. Я просто его задавал периодически разные. Ну, до какой-то степени, да, у нас есть свобода выбора. В принципе, есть такая традиция, что всегда отвечает, что выбор есть. На самом деле, перед нами всегда стоит выбор. То есть куда пойти сегодня, в храм пойти или куда-то пойти, то есть это наше естественное. Но с другой стороны говорится, что на все воля Господа. И поэтому очиньте пхеда тату, то есть одновременное единство, различие. Мы все равно в это упремся всегда, в одновременное единство и различие. То есть мы никогда не будем понимать, что на самом деле происходит. А? Просто с точки зрения соотношения, скажем, трансцендентного и материального миров, в материальном мире действует маха-майя, материальная иллюзия, которая повергает всех живых существ в иллюзии. А с точки зрения трансцендентного мира, там действует йога-майя, внутренняя энергия, которая тоже покрывает всех иллюзий, но на трансцендентном уровне, она устраивает все игры Господа. Поэтому мы никогда не будем понимать, где мы находимся, в материальном мире или в лиле Господа. Всегда мы будем... Ну, это... Просто если мы трансцендентны, то мы будем постоянно себя ощущать на трансцендентном уровне, видеть все, что весь этот мир связан с Господом. И никто здесь в этом мире ничем не занимается, как служением Господа. Если находимся на материальном, то мы склонны как бы всех обвинять в чем-то там, искать недостатки в других, бороться с этим миром, еще что-то. Но опять же, мы можем все равно развернуть это событие, искать, что это тоже с планом Господа, как бы, и будем так по кругу. Поэтому наша задача единственная возможность, это просто заняться служением, соприкоснуться с ним и заняться какой-то духовной практикой. А в век Кали-Юги ничто не работает, кроме воспевания святых имен Господа, особенно совместно. Поэтому все проблемы, все разногласия в нашем сознании, в нашей голове, они решаются в момент воспевания святых имен Господа.
Имен много? Про Махамантру еще что-то есть?
Ну вот мы поем баджаны, все различные имена Господа. Есть Вишну Сахасрана, но у нас обычно концентрируется на определенных, потому что все вайшнавские традиции, на самом деле вайшнавизм, он очень широк. Очень-очень много различных групп, различных течений именно в вайшнавизме в рамках чистого преданного служения. И они дают различные срезы. Есть четыре сампрадая основные, там Рамануджа сампрадая, поклонение Господу на Райане, Рудра сампрадая, Лакшми сампрадая, у нас Брахма Гаудия сампрадая. То есть это такое, ну... Но говорится, что Хари Кришна Махамантра в век Кали-Юги считается высшей мантрой. А Господь Нитянанда сказал, что еще выше это прославление Господа Чайтаньи. И дальше мы приходим, что все равно без Господа Нитянанды мы никуда, поэтому мы начинаем все равно прославление из Господа Нитянанды, а от Господа Нитянанды мы приходим к Гуру, и в любом случае все идет через Гуру, потому что Гуру это и есть проявление Нитянанды. Вот поэтому такая вот реальность. Все по милости дается, на самом деле. Не то, что там как бы вот мы там сейчас вот сели, там поставили какие-то вопросы, вот сели, там интеллектуально размышлять, начали там понимать что-то там. Это же, ну, это нормально, ну, на каком-то этапе как бы просто пообщаться, там, совершить рекламную акцию, как бы воззвать народу, чтобы люди... Займитесь преданным служением. Но самое все настоящее приходит, когда мы начинаем непосредственно духовное какое-то служение. Ну, когда люди соприкасаются со служением, с подлинным общением, с вайшнавами, тогда вопрос... Я помню, когда Гурудев приезжал все время, такая куча вопросов, думаю, сейчас Гурудев приедет, там вот это спрошу. Приезжает Гурудев, вообще вопросов нет уже. Все, понимаешь, нужно просто служить, что-то делать, там все суетятся. Благо, народу много, готовить умеем, мы сразу на кухню, что-нибудь там кашеварим. Вот, такие моменты. Ну, преданное служение, оно очень простое на самом деле. Ну, вот Хари Кришна вообще очень простой процесс. Служить, делать, работа не шаворот. Там. Можно этим заняться, тем заняться. Вот, поэтому... Я считаю, что нам очень повезло, просто. Что...
А есть вообще какие-то вайшнавские поселения?
Вайшнавские поселения? Конечно, есть. Ну вот, допустим, в Испании у них Курджинова поселение, там много там преданных селилось. Я просто... Ну это в Ставропольском крае, там в предгорье, где-то да. Северный Кавказ там. Эстонка это у нас такое секретное.
Вайшнавское
поселение в Абхазии у нас есть небольшое, но несколько семей у нас там живет сейчас. Ну если заходите, приезжайте. Приезжайте. Абхазия такое вообще очень интересно. Слушал вчера лекцию Авадута Махараджа, он в Сочи давал.
Да.
В Абхазию пришли божества Шри Гуру Гуранга, Ганхара и Гиридхари, и с этого момента Абхазия станет процветающей страной. Все грехи через поклонение божествам, они из этой страны устранятся. И она и так такая, ну, в духовном плане продвинутая страна, там, ну, много очень верующих людей таких. Ну, изначально они как бы, они могут даже неосознанно, не отдавая себе отчет, они как бы верующиеся там. Вот.
Вселенский собор, Симон Канонит, Андрей Кривозванный.
Да, да, там много очень христианских святых. Там Иоанн Златоуст. Глава, обретение главы Иоанна Предтечи, там, ну таких много же. Ну что, поем? Просад.